Ну, вы знаете, что многие россияне вашего поколения, вы молодой человек, да, вся сознательная жизнь, которая прошла при Путине, не только сейчас не выражают недовольство сокращением гражданских свобод, но даже, в общем, мечтают о возвращении к Советскому Союзу, когда вообще никаких свобод не было. Как вы объясняете вот эту парадоксальную тенденцию в вашем поколении? Я сейчас имею в виду только россиян, не украинцев, конечно.
Я думаю, что это тенденция, которая наблюдается и приобретает уже охват повсеместный. Она вызвана тем, что в нашем возрасте, скажем так, когда формировалось какое-то сознание, и, ну, я человек, рожденный в 90-м году, да, в 99-м, там, моему поколению было там 9-10 лет, там, это первые классы школы. А дальше вот этот период, скажем так, с начала 2000-х, да, там где-то по середину, по раннюю молодость, по время поступления в институт идет определенное формирование. И на этом этапе тот страх, который внедрялся повсеместно, страх перед внешним врагом, ксенофобия, нетерпимость на национальной почве, неприязнь, нетолерантность, страх перед представителями закона и власти, которые повсеместно по телевидению, через информационный простор, через сериалы, там, «Улица разбитых фонарей» и прочее. И терпимость к самой идее коррупции. Все эти факторы, они привели к формированию потребности в жестком государственном лидере, в такой вот идеологической концепции государства, то, что сейчас мы можем назвать путинизмом.
Но, тем не менее, вы все-таки нашли в себе силы для сопротивления и выработали совершенно противоположное мировоззрение. Как вам это удалось?
Для этого стоит описать немножко, наверное, путь, который я прошел. С 2007 года я работал на российском телевидении, на разных телеканалах. В принципе, методология изменения массового сознания на какие-то проблемы была уже еще тогда заметна. То есть, например, когда происходили события в Москве, происходили какие-то политические коллапсы или политические проколы, тут же, я, например, заметил такую тенденцию, что абсолютно сразу где-то в каком-то из регионов или в каком-то из городов происходил теракт, наводнение, что-либо еще, которое мгновенно переключало весь информационный запрос, все информационное поле на эту проблематику. Системы законов, рейдерство, милицейский произвол, незащищенность социальная, все рождало мысль, знаете, как говорится, там из России ехать. Уже приехав в Украину, попав уже туда, непосредственно на сам Майдан, как раз я увидел воочию всю силу, всю мощь информационной борьбы против Украины. То есть, когда десятки изданий пишут о событии абсолютно ложную, неадекватную, не совпадающую информацию. Я, например, был одним из непосредственных участников большого количества событий на Евромайдане и своими глазами видел подробно, там, что зачем происходило. А в российской информационной войне, как правило, меняют местами именно причину и следствие. Это очень характерная черта. Если на Майдане шел штурм из спокойной линии разграничения, вдруг начинался штурм Беркута, а потом Беркут отступал под контратакой, то в российских СМИ однозначно это появлялось только как провокация со стороны сторонников Майдана, которая началась именно по инициативе сторонников Майдана, которые напали на Беркут, которым пришлось отступить. То есть всегда менялось местами причины следствия, всегда. Ну, это, знаете, когда уже ты участник таких событий, когда ты видишь всю силу этой войны, то ты тоже по-любому начинаешь говорить как бы как так.
Кристиан, ну вот такой вопрос. Почему при всем сходстве режимов Януковича и Путина в Украине возникло такое сильное движение сопротивления, которое переросло в революцию, а в России, ну, может, я не знаю, может, вы со мной не согласитесь, но, по-моему, это очевидно, представить себе Майдан невозможно вообще?
Я всегда задавал себе этот вопрос. В принципе, тут важно очень понимать именно менталитет и психологию. Дело в том, что все схемы, которые были применены во время Майдана, вся система борьбы была рассчитана, например, на ликвидацию вертикальной иерархии в структурах, как таких, как Автомайдан и подобное. Это все технологии, написанные десятки лет назад еще в Москве, написанное там КГБ, милиции, с учетом психологии все-таки менталитета москвичей, если вас обозначить москвичи и россиян, да, вот скажем так, россиян центральной России. Не учли одно, и это абсолютно вывод, который подтверждается просто на каждом шагу, не учли того, что в менталитете исторически так сложилось, что Украина сама по себе, в силу других психологических особенностей, другого общества, больше предрасположена именно к горизонтальной системе организации, когда нет вертикальной иерархии, жестко подчиненной, который снят верхушку, и организация продолжает работать, потому что есть горизонтальная связь. Так всегда было. Даже история Украины, там история казаческих подразделений, она именно как раз об этом нам ярко-ярко говорит, ярко показывает. Украинцы просто ментально немножко другая нация. Гораздо более остро реагирующие на запугивание, на силовое противодействие. Наверное, это было не учтено в той разработке, которая развилась режимом Януковича. Люди здесь гораздо быстрее объединились, выстроили горизонтальные связи, и не нужны были лидеры. Большая часть Майдана и большая часть событий, которые было, в том числе там самооборона Майдана, это была ситуация, когда много-много разных лидеров, которые между собой не договариваются, из-за этого их нельзя зажать в тиски. Вот в этом особенность. Не было одного лидера, такого как там, например, Навальный, которого можно закрыть, и на этом вся организация развалится.
Вот уже вас как кинорежиссера спрошу. Если бы вы снимали фильм о своем собственном персональном Майдане, какую сцену сделали бы центральный в фильме?
Ну, один из примеров, который меня больше всего, наверное, поразил за весь Майдан, он как раз очень хорошо характеризует и показывает разницу, может быть, не в героизме. У украинцев есть, понимаете, народная жертвенность. Это такая черта. А украинцы очень предрасположены к тому, чтобы тушить пожар, не жалея себя. Вот есть это, знаете, именно жертвенность. Не сколько героизм, сколько жертвенность. Хотя героизм однозначно тоже. Был случай, который произошел после расстрелов на улице Институтская. На следующий день, когда собрались уже те, кто пришли почтить память погибших, те, кто приехали из городов, чтобы... Так сказать, они выезжали в ночь, они уже утром там собрались после расстрела. То есть вот это все вот происходило. И уже вся страна знала о том, что силовики применяли огнестрельное оружие, то, что на Институтской были массовые расстрелы, куча жертв. И представьте себе такую вот мизансцену, когда на сцене Майдана стоит огромное количество людей, которые пришли туда с детьми, которые пришли туда там, с семьями, пожилые люди в том числе. Не только люди с Майдана, а просто обычные люди, которые пришли туда поддержать Майдан. И вдруг на другом конце Институтской раздался два хлопка, абсолютно звучащие как выстрелы. Со сцены Майдана по ошибке озвучили, что прозвучали выстрелы, нужны срочно медики туда, в той стране. То есть представьте себе, люди уже запуганы, уже узнавшие, что происходят расстрелы, что уже там убивают, что все. И вместо того, чтобы толпа отхлынула, пошла в другую сторону. Те, кто там пришли с детьми, пытались бы защитить как-то. То есть была бы какая-то паника. Вместо этого вся абсолютно эта толпа пошла, наоборот, в ту сторону, откуда звучали выстрелы. Можете себе представить эту мизансцену, это массовое такое движение. Это ярчайший эпизод, на самом деле, потому что так было во время всего Майдана. Там, где было опаснее всего, туда все шли.
Сейчас идет другой очень интересный процесс. Это очищение от российской массовой культуры. Запрещают показ сериалов, запрещают показ российских фильмов типа «Брат-2». Ну а сейчас просто ограничивают не только показ российских телеканалов, но и работу российских журналистов. Правильно делают? Это приносит плоды?
Я общаюсь с теми, кто непосредственно это реализует и являются идеологами этого процесса. И скажу так, что в данной ситуации это очень верный шаг, к сожалению, но так как бы он ни выглядел антидемократичным или там антигуманным, в данный момент это очень такая тема спорно выглядящая. Но есть реальный негативный эффект, есть реальное жесткое влияние пропаганды со стороны России на народ здесь, деморализует военных, деморализует народ. Это тоже все элементы такого массового террора, который применяется в России против Украины. И сейчас этот процесс абсолютно оправдан и жизненно необходим, к сожалению. К сожалению, я надеюсь, что ситуация после окончания российско-украинской войны нормализуется и, в принципе, не будет зажима гаек. Ну, здесь, скажем так, и праворадикальные организации, и все остальные здесь не дадут, как бы сторонники прогресса, не дадут дальше зажимать гайки. Но пока сейчас идет война, это необходимо. Я тоже, в принципе, много публикуюсь на этот счет и прикладываю свою руку к тому, чтобы этот процесс действительно действительно шел. Просто он должен идти, наверное, более, знаете, целенаправленно, потому что российские сериалы, которые идут про, опять же, идея там русского мира, идея правильные боязнь милиции, которая рождается, как бы идеи всеобъемлющей коррупции, идеи превосходства там расового, генетического, политического, экономического России, сейчас эти идеи являются крайне вредными по своему воздействию.
Ну, очень многие художники, писатели, кинематографисты, я бы сказал, даже большинство, поддержали революцию. Но, наверное, по пальцам можно пересчитать тех, кто участвует в боевых действиях сейчас, участвует в антитеррористической операции. Я не знаю, можно ли вас называть участником боевых действий. Вы доброволец батальона «Киевская Русь». Вы рядовой боец или все-таки наблюдатель, журналист, кинематографист?
Я провел в АТО больше 7 месяцев. Все вместе, 6 месяцев, 7 месяцев. Я изначально пошел добровольцем в батальон, там проходил обучение. Я с этим батальоном работал как военный журналист, находясь на передовой. Я объездил, в принципе, всю линию фронта как военный журналист, как документалист, скажем так, оператор, документалист. В принципе, таким образом я являюсь участником АТО, являюсь участником всех этих действий, потому что, что называется, в какие-то жесткие столкновения, военизированные на передовой линии, я попадал и получал свои проблемы со здоровьем после этого. Но сказать, что я там именно воевал, это я не могу.
То есть вы с камерой, не с автоматом, да, все-таки были в АТО?
Как вам сказать? Я старался всегда разграничивать, чтобы не быть негативным примером. То есть, чтобы не было того же, что случилось, когда российский актер, неважно, там, как его звали, этот российский актер приезжал в АТО там, и стрелял из пулемета, находясь на территории другого государства, по военнослужащим этого государства. Но здесь же все-таки ситуация другая. В каких-то событиях я как бы находился, держа в руках автомат. Ну, это было не очень много, но это было необходимо. В основном, в принципе, я держал в руках больше камеру.
Вы были в Луганской области, да, по большей части?
Нет, в принципе, я был практически по всем секторам АТО, начиная от сектора М, Мариуполя, заканчивая Дебальцево. Ну, батальон сам находился в Дебальцево в основном. Но да, я провел, в принципе, большее время, наверное, это Луганская область, а впоследствии правый сектор, Пески, с кем я снимал, с правым сектором, с организацией украинских националистов, теми батальонами, которые находились именно в линии Донецкого аэропорта в Песках.
А вы были в таких ситуациях, когда вот напрямую были столкновения с российской регулярной армией?
Один раз я участвовал в событии, которое происходило под Луганской областью, за Луганской областью, прошу прощения, в регионе города Счастье. Именно когда шло боевое столкновение с применением стрелкового вооружения между украинской стороной и непосредственно одним из подразделений, в которое было практически полностью составлено из российских военнослужащих, и 200-е, 300-е, которые потом после этого боя остались, все имели российские документы на себе, практически все, также захваченные в плен, также видел, и, в принципе, там пообщаться было некогда, но, в принципе, было понятно, кто что откуда. Вопросов, в принципе, не осталось.
Вы все это время оставались российским гражданином. И сейчас хотите получить украинское гражданство. Обратились к президенту Порошенко с просьбой, да?
Да, действительно, я обратился к президенту, но не напрямую, а через социальные сети. Причем не специально, скажем так. Я не ожидал ответа и резонанса, который это вызовет. Это моментально разошлось по всем возможным источникам, в том числе в социальной сети Facebook. Честно говоря, было очень неожиданно получить на следующий день звонок из администрации президента с ответом, что моя просьба была услышана, рассмотрена и готова пойти навстречу в моем вопросе.
То есть они вам обещали дать гражданство или пока еще это долгое дело?
Бюрократия сложная штука, и документооборот тоже непростой, это все не так просто. Вот. Но, тем не менее, это будет все реализовано самое ближайшее время.
Вы, наверное, встречали и других россиян, которые участвуют в АТО на стороне Украины?
Верно.
Много?
Ну, на моей памяти, кроме россиян, кроме белорусов, в АТО на стороне Украины участвует еще достаточное количество иностранцев, в том числе это грузины, в том числе это чеченские подразделения, в в том числе это там узбеки, очень много жителей того же Крыма, крымских татар, там тех же жителей тех же областей Донецкой и Луганской, которые тоже перешли на сторону Украины, лишили семьи там всего, что у них было, и сейчас воюют в рядах армии.
По России, по вот этой среде телевизионной, кинематографической, вы не испытываете никакой ностальгии и не хотели бы вернуться в нее ни при каких условиях, да?
Ну, вы знаете, по российской природе, по какой-то российской глубинке однозначно есть по-хорошему тому, что есть в России, по какой-то там культурной, духовной среде, которая не полностью еще уничтожена путинизмом. Есть определенная ностальгия, но в Россию как в государство я готов буду, может быть, вернуться спустя несколько лет, скорее всего, и то, как гражданин уже другой страны, в качестве гостя, но не более того. Однозначно нельзя забывать, как бы, свое, что называется, какой-то культурный слой, да, там, воспоминания, детство, дома, где ты вырос, например, да, но ностальгия по всему хорошему перечеркивается, наверное, тем мраком, тем негативом, который родился за последние годы в результате вот этого вот планомерного уничтожения всего духовного, вот этот вот режим чудовищный совершенно, который возвращает новый виток постсталинской эпохи, которая тоже там культ личности, если такое, знаете, то есть возвращается. Ну, туда, конечно, сейчас просто ехать не хочется, общаться не хочется ни с кем. И однозначно, что культ пропасть, которая возникла уже между нами, будет очень сложно перешагнуть, и вряд ли в ближайшее время это будет возможно.